Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
Лабиринты – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Добрый вечер, в студии Ирина Кленская и Евгений Жаринов. Мы продолжаем путешествовать, плутать по лабиринтам. В прошлый раз мы говорили о кинематографе «Новая волна». И несколько передач, мне кажется, есть смысл посвятить персонажам этой «Новой волны». Один из них – Годар. Как говорят, Жан-Луи Годар – творец не только изображений, но и слов. Есть много книг о Годаре написано, километры, огромное количество книг, статей, исследований, монографий, изданы дивные альбомы, кадры Годара. И мы придумали такую историю, если она вам понравится. Мы решили попробовать поговорить вместе с ним. Я предложила Евгению Викторовичу поразмышлять вместе с Жан-Люком Годаром. Согласны ли вы с Годаром? Например, несколько фраз, несколько позиций Годара. Мне интересно, как вы, Евгений Викторович, их прокомментируете. Например, его называли всегда говорящим режиссером. Он убежден, из фильма нужно убрать все то, что может быть сказано словами.
Кто я такой, чтобы соглашаться или не соглашаться с Годаром?
Ну, это же игра, они же игруны.
Вот эта фраза, я полностью согласен с ней, потому что кино не должно быть говорящим. Вот недаром великий Толстой называл кино «великий немой». И действительно, он должен быть немым. Немым не только отсутствие звука, а немым по сути своей. В кино все должен говорить кадр, и все должен говорить саундтрек. Вот музыка, она же не говорит с нами, она передает все только звуком. Но вот кино очень близко в этом смысле музыки. Поэтому только изображение и звук.
Ну вот он еще говорит о том, что изображение – это мышление, и экран мыслит. Вот чего мне хочется, чтобы экран мыслил.
Конечно, это очень соответствует его поэтике. Я уже говорил в прошлый раз, что Годар исходит из философии постмодернизма. Он очень упоен тем, что называется структурализм. Он как структуралист, как семиотик, выстраивает каждый свой кадр. Он блестяще знает, что такое внутрикадровый монтаж. Огромную роль в фильме Годар играет не крупный план, а играет вот то, что, кажется, происходит на заднем плане. То, что обычно не всегда улавливает даже зрительский глаз. И вот, например, в фильме «Китаянка» как раз самое главное, то есть покушение на убийство Косыгина, происходит на заднем плане. Вот это вот и является важнейшей интригой. Говорят, что это Годар взял у русского кино 20-х годов. И что вот эта вот любовь к тому, что происходит на заднем плане, и когда этот задний план как бы дополняет общей драматургии, это говорит о том, что смотреть кадры Годара надо всегда очень внимательно. Приблизительно так же, как картины Брегеля-старшего или Босха, где именно вот эти мелкие фигуры, которые не замечаешь сразу, и которые изображены буквально одним точным ударом кисти и составляют всю драматургию картин этих великих художников эпохи Золотого века нидерландской живописи. Вот у Годара приблизительно то же самое, и он поэтому заставляет вас уходить в глубину кадра. Так же, как не только у Годара, так же, как у Алена Рене с его, например, «Прошлым летом в Мариенбаде», фильм кажется диким, немым, нелепым, если вы вдруг не увлекаетесь этой игрой перспектив, которые передаются из зеркала в зеркало. Я уже говорил, что сценаристом «Прошлым летом в Мариенбаде» будет Роб Грие, один из основоположников так называемого нового французского романа. И я как-то говорил, что вот Тарковский, который будет очень увлечен новой волной, создаст свой фильм «Зеркало», в какой-то степени повторяя вот этот вот зеркальный эксперимент Алена Рене, друга Годара, его сподвижника по новой волне. И как раз он будет повторять Алена Рене, пытаясь в своем фильме «Зеркало», я имею в виду данный случай Тарковского, передать поток сознания. Потому что для Тарковского, он сам об этом говорил, писал, важным будет довести киноязык до такого момента, чтобы этот киноязык был равен сложному литературному языку 20 века. А сложность литературного языка 20 века измеряется уже потоком сознания, ну, грубо говоря, Джойса и Марселя Пруста. Вот если кино также сможет снимать фильмы по Тарковскому, то тогда разницы между кинематографом и литературой не будет никакой.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Я хочу напомнить, что мы вместе с Евгением Викторовичем читаем и размышляем о книге Жан-Люка Годара, о кино. Надо сказать, что Жан-Люк Годар сделал блестящее документальное кино, которое называется «История кино», где он попробовал проследить, как складывается кино, когда он предложил нам вместе с ним посмотреть на самых любимых своих режиссеров и на самые любимые кадры, которые ему запомнились. Как он говорит, я люблю цитировать, и я люблю цитаты. Я выучился в музее. Надо сказать, что еще один человек, актер, которого он любил снимать, Бельмондо, он вырос в семье искусствоведа очень известного. И каждый день вспоминает Бельмондо, отца начинался так. Он собирался, выпивал кофе, говорит, ну что, я пошел в Лувр. И однажды маленький Бельмондо спрашивает, папа, ты столько раз уже был в Лувре, что ты там делаешь каждый день? На что отец ответил ему блестяще. Он сказал, я иду туда, мой дорогой, учиться. И Годар говорит, что мы учились в музеях. Например, говорит, я очень любил Клода Моне. И мне хотелось делать фильмы так же, как Клод Моне делает свои картины. Единственное, я не обладал такими деньгами. Например, Клод Моне приходил и говорил, я хочу нарисовать этот пейзаж. Но это же поле, засеянное крестьянами соседней деревни. Я покупаю это поле, и, пожалуйста, не надо убирать урожай. Я хочу нарисовать так, чтобы еще колосилась нива. Годар говорит, я не могу себе позволить этого, но я хочу так снимать. И хочу снимать все, что захочет увидеть моя душа.
К вопросу о Бельмондо. В Париже есть церковь, где отец Бельмондо, который не только учился в Лувре, но еще и был скульптором. Там изображение ангела сделано по детскому личику Бельмондо. И вот этот вот L'enfant terrible в детстве был вот ангелом таким, ангелочком. Бельмондо, по легенде, Годар находит в метро и говорит, молодой человек, я из вас сделаю звезду. И действительно снимает его в фильме «На последнем дыхании». Там Бельмондо сам на себя не похож. Он там снят совершенно скромно, не так брутально, как в дальнейших коммерческих своих экспериментах. Но недавно в Ютьюбе я нашел очень интересный такой отрывок 60-х годов, когда Бельмондо на кастинг приходит. И тогда он еще неизвестен. Его фамилию долго спрашивают, кто-кто. Он говорит, Бельмондо. Как еще раз? Бельмондо. Говорит, а что вы умеете делать? Вы любите спорт? Да, люблю спорт. Ну, а что в спорте конкретно вам нравится? Ну, я люблю плавать. И он так смешно показывает руками, как он любит плавать. Его спрашивают, ну, а еще что? Ну, вот люблю водить машину. Быструю езду-то любить? Быструю езду любить. А я могу вот еще сейчас очки надеть и сыграть интеллектуала. Он надевает очки, лицо у него становится очень глупым. И ему говорят, нет, очки уберите, интеллектуал нам не надо. Мы вам позвоним. Кастинг как бы продолжается. И он там очень милый, он там совершенно другой, чем вот то, что мы привыкли. Это, конечно, гениальный актер, на самом деле, только вот бросивший себя в коммерцию. Что просил у него тот же самый Годар? Он ведь просил Бельмондо, но он мучил его нещадно. Он не использовал его природное дарование, которое ему, ну, богом отпущено было. У него жуткое непропорциональное лицо, но страшно выразительное. И он же станет любимым актером всей новой волны. Его будет снимать и Шаброль, и потом Ален Рене его снимет в фильме «Ставиский». Но самое интересное, Годар просил у Бельмондо играть жанры. Это вообще... Ну, как вот, вот скажите актеру, чтобы ты сыграл это в одном жанре, а это в другом жанре. А он просил, вот ты играешь здесь, значит, жанр вестерна, и ты будешь вот таким вот, из американского вестерна. Здесь ты играешь мелодраму, ты будешь вот таким. Здесь ты играешь интеллектуальное кино, ты будешь вот таким. И он там многолик и совершенно потрясающий. И многие упрекали и герою Бельмондо, и фильм этот в нелогичности, в отсутствии логики. А на самом деле Годар в стиле постмодернистской парадигмы показал вам, что весь мир, который нас окружает, это сплошная энтропия, где нет никакой причинно-следственной связи. Вот два человека встретились, вроде у них любовь возникла, а вроде не любовь, вроде что-то было, а вроде что-то не было. В результате кровь льется, охота за ним ведется за убийство полицейского и много чего другого. И вот Бельмондо оказался, как ни странно, актером интеллектуальным, как совершенный инструмент для всех интеллектуальных эскапад Годара. И, к сожалению, у Годара это будет только одна картина, где он позволит в полной мере выразиться актерской органике Бельмондо, не только мучить его жанрами, но вот просто актерской органике и потрясающему обаянию, харизме. Бельмондо, иными словами, это еще один создатель этой великой картины в немалой степени. Именно благодаря игре Бельмондо эта картина приобрела такую безумную популярность.
Хочу напомнить, что мы вместе с Евгением Викторовичем в прошлый раз говорили о кинематографе «Новая волна». И несколько передач, мне кажется, есть смысл посвятить персонажам этой «Новой волны». Один из них — Годар. Годар считал, что чаще всего нужно снимать женщин. Когда ему говорили, почему ты так любишь снимать женщин, он отвечал, я вам покажу одну картинку. Он нарисовал бегущую женщину и рядом нарисовал бегущего мужчину. А потом начал оживлять это движение. И оказалось, что бег женщины гораздо интереснее, многовариантнее. Она использует много разных движений, чем мужчина, который использует одни и те же движения. И он говорит, поэтому я ищу. Мне нужны люди, которые способны на многие варианты. И поэтому я ищу женщин, и люблю их снимать, и люблю мужчин, которые похожи на женщин.
С Бельмондо-то это не проходит. Он никак на женщину не похож.
Нет, органика, вероятно, женская. Он имеет много вариантов. Он очень тонкий инструмент. Как говорил Годар, я дотрагиваюсь, и он тут же реагирует.
Ну, у него резиновое лицо. Вот про такое лицо, какое у Бельмондо, оно резиновое, действительно. Вот такое у многих великих актеров. Потому что действительно мимика, пластика лица, у него очень выразительна. Ему там и слов-то не надо говорить. Ну, а то, что вы сказали, Годар отдает предпочтение женской пластике, то это же ведь традиция французского импрессионизма. Не случайно он Мане здесь приводит, на который подсажен был весь французский кинематограф. Вспомните, один из великих режиссеров французских, он был из семьи...
Ренуар.
Ренуар, совершенно верно.
Его называли Ренуар-младший, но вот мы учились так же и Ренуара-старшего.
Франк, наш документалист, Герца Франка, который, кажется, поставил эксперимент. Он стал следить за детьми, которые смотрят за сценой, там идет какой-то кукольный театр, и как дети взрослеют, за 10 минут совершают очень мощный такой бросок в плане своего душевного развития и так далее, и так далее. И вот по этой идее кинематографисты создали каждый свою десятиминутку на 10 минут старше. Как каждый режиссер выразит за 10 минут свою поэтику, свое видение мира через кино. Там есть просто шедевры. И один из этих шедевров — Годара. Что он делает? Вот это меня потрясло. Не за 10 минут, за 2 минуты перескажу. Почему? Потому что фильм не нуждается в словах. Он показывает, как идет ненастье, как дует ветер, как льет дождь проливной, и как натянут экран, ну, грубо говоря, в летнем кинотеатре. И как этот ветер и этот дождь постепенно срывают экран. И движение этого экрана, как сорванного паруса, передает метафорически судьбу всего современного кинематографа. Вот как бы кинематограф в его классическом восприятии, в его глубине, трепещется, как оборванный парус. А остальное — это уже не кино. Остальное — это уже энтропия ночи, энтропия потока воды, бессмысленного апокалипсиса. Потому что, ну, нельзя же назвать, я считаю, что Камерон в этом смысле жуткий провокатор, когда он снял картину «Аватар». Он показал, что скоро, ребята дорогие, мы будем обходиться без актеров, без натуры, без всего. Ребята дорогие, мы все это заменим скоро вообще компьютерной техникой, и ваши эмоции вообще никому не нужны будут. Как мой друг называет, это фильм про хвостатых. И вот скоро все заполнит хвостатые. И вот Годар — это как никто другой понимает. Это очень эмоциональный, десятиминутный его вопль.
О том, что времена меняются. Как он говорил, я консерватор. А любимое занятие Годара — он ставил пластинку с саундтреком какому-нибудь любимому фильму. Сидел с закрытыми глазами, слушал музыку и вспоминал кадры, которые ему были дороги. И музыка, как говорил он, возвращала его к тем кадрам, которые наполняли душу. Так он отдыхал. Ну и, конечно, еще одна фраза Годара, мимо которой невозможно пройти. «Когда начинается кино?» — спрашивает он себя и всех нас. Несомненно, как и иные искусства, момент, когда форма становится стилем. Но нам следует условиться относительно стиля, ведь стиль – это вопрос морали.
Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.